Здравствуйте, друзья! Сегодня гостем нашей программы будет директор Центра политического анализа Павел Данилин. В студии я, Алексей Осин. Павел, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну, давайте начнем с выступления президента России Владимира Путина на Совете законодателей Российской Федерации в Таврическом дворце. Мероприятие проходило, и несколько программных заявлений глава государства произнес или озвучил, будем так говорить. Но, в частности, наверное, краеугольный камень, по крайней мере, то, что я, например, не слышал еще, он назвал Россию страной цивилизации. Что следует под этим понимать, с вашей точки зрения?
Это уже второй раз, когда Владимир Владимирович называет Россию страной цивилизации. Действительно, это в какой-то мере следует логике современных политических философов, таких как Дугин, в какой-то мере, может быть, там Солженицын, которые говорят о том, что Россия — это нечто большее, чем просто страна. Россия — это нечто большее, чем обычное государство, а Россия — это целая самобытная цивилизация. Это действительно так, если мы посмотрим на наши не только пространство, но и, например, на наши народы, которые исповедуют все главные мировые религии. И при этом мирно уживаются между собой. Это уникальный, на самом деле, уникальный опыт для мира. Да, для всех существующих стран, потому что те же Соединенные Штаты, да, они вроде бы внешне и открыты для разных верований, но там попробуй пробейся, если у тебя не протестантская вера в элиту. Это довольно-таки сложно сделать. Вот. И в Британии то же самое. В общем, в целом мы, конечно, в этом отношении действительно уникальны. Уникальный исторический опыт, уникальный культурный опыт, уникальное место географическое. Да? Поэтому сравнивать нас с какой-нибудь прекрасной при этом страной типа, не знаю, Мальты или Словакии, это было бы совершенно неверно и некорректно. Мы действительно намного больше, намного значимее и намного глубже, чем названные страны.
Что от нас это требует и каким образом это отзывается на жизни каждого россиянина? Он миссию какую-то несет, опять-таки, с вашей точки зрения?
Ну, говорилось когда-то о том, что действительно советский народ несет миссию, да, но, как выяснилось, советский народ не очень-то хотел нести миссию, да, а хотел жить нормально. Поэтому мне кажется, что когда мы говорим о цивилизационной сущности российского государства, мы не должны уходить в дебри мессианства, мы не должны уходить в дебри каких-то обязательных крестов, которые несет Россия. Достаточно того, что внутри своей страны мы можем жить друг с другом мирно, мы готовы развиваться, мы готовы строить совместное будущее, и это, пожалуй, самое главное. А какое это совместное будущее? Это тоже важно. Мы действительно имеем общий примерно взгляд на это будущее. Это будущее с нормальной традиционной семьей, с нормальными традиционными ценностями, с нормальными идеалами, а не сатанистскими, пардон за выражение. И в этом отношении Россия — это открытая цивилизация. Она открыта не только для тех, кто находится внутри нее, но она открыта и вовне. И не зря у нас очень много сторонников по всему миру. Настолько много, что сейчас приходится западным странам принимать драконовские меры для того, чтобы хоть как-то удержать сторонников русского мира от выражения своих эмоций, от выражения своих чувств.
Включили бы вы... Извините, да. Я думал, вы закончили. Пожалуйста.
Ну, я просто хотел привести в качестве примера случай с чешской учительницей, которая сказала, что, ну, вообще-то ситуация на Украине, она совершенно неоднозначная, да, и у русских есть тоже, соответственно, основания для действий на Украине, да, и за что ее тут же отлучили от образования и возбудили в отношении нее уголовное дело. Примерно такая же ситуация была в отношении Лафонтена. Это один из лидеров бывшего социал-демократов в Германии, а сейчас это лидер левых партий, муж Сары Вагенкнехт. Когда он выступил со статьей, в которой объективно описал то, что Украина там убивала жителей Донбасса, русскоязычных жителей Донбасса на протяжении 8 лет, против него же все ополчились, начали затыкать ему рот. Вообще сказать хоть что-то, хоть слово правды сейчас на Западе очень тяжело. Журналистики как таковой не существует. Существует только одна галтелая пропаганда, которая работает исключительно в одни ворота.
Ну, ведь тем самым получается, что Запад своих собственных принципов не придерживается. И в бизнесе, да, и свобода слова декларируется, что это так важно.
Декларировалось. Мне кажется, в последнее время Запад отбросил всю эту риторику со свободами и так далее, и использует их только исключительно для того, чтобы показать, что свобод нет у других. У себя же внутри он абсолютно игнорирует все вот эти вот те идеалы, которыми якобы он жил, питался все это время, но на самом деле он превращается в тоталитарное государство. И никакой речи о свободах там уже не идет, и это все понимают прекрасно. Вот, поэтому, именно поэтому, кстати, так цинично и так пошло выглядят все вот эти вот международные организации: ПАСЕ, ЕСПЧ, БДИЧ-ОБСЕ и прочие, которые используются только исключительно для того, чтобы обслуживать интересы одной стороны. То есть суть существования этих международных организаций была в буквальном смысле слова растоптана и уничтожена именно за счет того, что их сделали не объективным арбитром, а банальной обслугой интересов.
Нам довольно-таки долго говорили о ценности каждого отдельно взятого человека, как бы противопоставляя этому, как мне кажется, я попрошу вас прокомментировать, коллективный характер устройства нашего общества. С вашей точки зрения, если возвращаться к России, стране цивилизации, вот это коллективное устройство, оно относится к вышеупомянутому или нет?
Ну, понимаете, коллективизм, по сути дела, ничего плохого в себе не несет. Нет никакого противопоставления между индивидуализмом и коллективизмом, если этот индивидуализм правильно понимается. На Западе же извращено понимание индивидуализма и, более того, гипертрофировано понимание того, что право одного конкретного человека – является большим, чем право общества, чем право группы. Это делается специально, это делается для разъединения общества, для атомизации общества, для того, чтобы общество на Западе состояло из таких, знаете, вот маленьких-маленьких ячеек, даже не семейных, а гораздо меньше. То есть семья – это базовая ячейка, да, а тут, наоборот, даже семью разбивают и стараются заменить эту семью каким-то извращением, там, 150 гендерами, еще чем-то. И все это делается ровно для одного, для того, чтобы уничтожить возможность коллективного, уничтожить возможность общего. Потому что управлять атомизированным индивидуумом гораздо проще, чем управлять обществом, управлять социумом, управлять группами. А на Западе сейчас делается все для того, чтобы управление конкретным индивидуумом было максимально облегчено. Причем это управление может быть даже не прямым. Этот индивидуум может считать, что он-то наоборот живет в абсолютно свободном мире. Да? То есть он может изменить пол, он может выбрать Пепси-Колу или Кока-Колу. Да? То есть выбор сделать, свободный выбор, как ему кажется. Но проблема в том, что этого свободного индивидуума засунули в такие условия, что никакого выбора у него нет.
Ну, фактически, да, это так и есть. Но продолжает Владимир Владимирович полемизировать с западными политиками, которые постоянно повторяют эту фразу, что нужно следовать порядку, основанному на правилах. И Владимир Владимирович на сей раз, видимо, один из своих таких ярких мемов высказал, что, дескать, придумали они у себя что-то под одеялом, мы к ним под одеяло залезать не хотим, но и следовать тоже не будем. Вообще эта дискуссия, она к чему нас может привести? Что же за порядок-то в итоге? И кто эти правила устанавливает?
Правила устанавливают гегемон, а гегемоном являются Соединенные Штаты. А вот там, конечно, тоже не все в порядке с правилами внутри самих Штатов, но нам-то важно не то, что там внутри, а то, как они требуют вовне, да, какие требования они выдвигают. И те требования, которые они выдвигают вовне, нам очень не нравятся. Поэтому, конечно, правила, они очень, может быть, красиво звучат, да, но когда ты смотришь на то, кто им как исследует, то тут же возникает вопрос. Ну, например, то есть выясняется, что по мнению так называемого мирового сообщества, которым являются западные страны, нельзя ни в коем случае нарушать суверенитет другого государства. Стоп, говорят иракцы. Эй, машут рукой афганцы. Ой, кричат сирийцы. Причем, кстати, сирийцы вот прямо вот буквально сейчас вот, суверенитет их нарушается американцами. Вот,
я же про сербов не говорю, другие, да?
Да, да, и другие, знаете, страны, типа Ливии, типа, извините меня, Вьетнама и Кореи, тоже с удивлением смотрят на Соединенные Штаты и говорят, а что, так можно было, да? То есть здесь считаем, здесь не считаем. Вот в чем проблема вот этого порядка, основанного на правилах. То есть, как говорится, врагам все, да, своим ничего. То есть в отношении врагов любые правила будут действовать, которые нам выгодны. В отношении себя самого никакие правила вообще не действуют. Это неправильно. Вот как раз вот это вот и есть главный вопрос, с которым сталкивается сегодняшний миропорядок. Да? Потому что мы объясняем, что вообще-то мы не совершали агрессию. Да? Мы требовали, чтобы наши интересы были учтены. Мы требовали того, чтобы организация ОБСЕ, между прочим, кстати, организация, созданная для обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе, выполняла свою прямую функцию, а не занималась тем, что работала в интересах Украины, там, на Донбассе, и Соединенных Штатов Америки, продвигая интересы, опять же, Украины, вооружая и так далее, закрывая глаза на вооружение, закрывая глаза на подтягивание тяжелого оружия к Донбассу. Вот. Мы требовали хотя бы этого, мы требовали, чтобы нас услышали, что у нас вообще-то есть свои интересы. Но нам отвечают, что вот есть порядок, основанный на правилах, поэтому давайте вы будете им слушать, им следовать этим правилам. А когда мы говорим, простите, а почему вот эти правила в этом отношении действуют, а в этом не действуют, нам говорят, ну вы не понимаете, это другое. Да, ну как можно в таком формате работать? Да, мы говорим, давайте вот у нас есть 20 пунктов, мы вот выдвинули 20 пунктов в декабре 2021 года, которые четко обосновали, что нам не нравится, когда НАТО к нам приближается, когда разворачивается наступательная инфраструктура около наших границ, нам не нравится, когда идет вооружение Украины и так далее и тому подобное, что это не идет на пользу безопасности в Европе. Давайте все же учитывать общие интересы безопасности. Не бывает так, что здесь вот убыло безопасности, а здесь прибыло. Вернее, так как раз и бывает. Когда в одном месте убыло, в другом прибыло. А если вы хотите, чтобы безопасность была общей, надо, чтобы когда в одном месте убывает, да, в другом месте, чтобы тоже убывало, да, чтобы было поровну. Вот такого нет уже, такого никто не делает.
Ну да, извините.
Да нет, ничего, я просто объясняю о том, о чем говорил президент. Он же говорит, что нам совершенно неинтересно, что вы там у себя под кроватью напридумывали. Вы там хоть обкувыркаетесь, совершенно плевать. Никто в вашу личную жизнь лезть не собирается. Но зачем другим странам, государствам навязывать вот эту политику, якобы основанную на правилах каких-то? Давайте либо все вместе, либо давайте все же жить нормально с национальными интересами у государств. То есть вернемся к старому доброму реализму в политических международных отношениях.
Ну просто если рухнет вообще вся эта система, даже с какой-то стороны, то и в экономике будет непорядок, потому что все это в конечном счете ведет к тому, что экономически Соединенные Штаты от этого выигрывают. Мне так кажется. Вот смотрите, что еще сказал Владимир Владимирович. Он назвал новые регионы России нашими историческими землями, сказал, что на них проживают родные для нас люди, это часть нашего народа. Абсолютно тут я, например, с ним согласен. Но вот смотрите, какая ситуация. Ведь люди, которые являются частью нашего народа, живут и в Одессе, и в Николаевской области, и в Днепропетровской, и в Харьковской, и так далее. Вот как тут быть? Я понимаю, что это такой достаточно неприятный вопрос, но тем не менее.
Что касается заявления Владимира Владимировича, то, вы знаете, вот в 18 веке, в конце, да, когда Потёмкин освобождал вот эту территорию, да, от татар и турок, был проведен, ну, скажем так, перепись, да, по которой там жило примерно до 50 тысяч человек. Из них в основном казаки и татары. Вот это вот кто там жил? Казаки и татары. А это вот на большой территории современной так называемой Новороссии. А если мы посмотрим на 19 век, да, по переписям населения, то мы увидим, кто там жил на самом деле. Там жили наши с вами просто не просто соотечественники, а наши с вами соседи. Туда переселили массово жителей Подмосковья и Калужской области. То есть Московская губерния и Калужская губерния. Вот это две области, два региона, две губернии, из которых массово было переселение в Новороссию. Поэтому, извините, все это, вся эта Новороссия состоит из наших с вами в буквальном смысле слова соседей. Вот. Что касается Одессы и Харькова, да, того же, туда такие же русские люди, как и мы. Трагедия всего происходящего на Украине заключается в том, что русских людей убедили за 30 лет, что они не Русь, более того, вырусь, и что русские люди для них враги. Вот что самое страшное. Мы сейчас имеем дело, на самом деле, с гражданской войной. Вот в чем проблема. Вот в чем ужас. Там с той стороны такие же люди, как мы, говорящие на том же самом языке, имеющие, ну, просто послушайте то, о чем они говорят и кричат, когда находятся в окопах. Да, вот видео, которое они распространяют, там мовы практически нет. Там чистый русский язык. А мовы — это все наносное, как раз искусственное, придуманное и выдуманное для того, чтобы нас разделить. Этих людей 30 лет убеждали в том, что они другие, что они от нас отличаются, что они лучше, что они говорят на другом, на более там чистом, хорошем, правильном языке, что они ближе к Европе, убеждали, что они станут частью этой Европы. В общем, много в чем убеждали.
Что они русские, а мы нет.
Да, там на этой территории создали в буквальном смысле слова очаг Антихриста. Там, понимаете ли, гнездо сатаны. Я в буквальном смысле слова говорю об этом. Мы это видим сейчас по их действиям в Лавре Киевско-Печорской. Мы видим, как они в буквальном смысле слова берут и перерезают глотку батюшки на службе. И самое страшное в том, что это те же люди, которыми являемся и мы, просто находящиеся с другой стороны границы. И люди, которым в течение 30 лет промывали мозги, люди, которых в течение 30 лет зомбировали. Я не удивлюсь, что мы сами могли бы стать примерно такими же, как и они, если бы 30 лет у нас в голову лилась бы такая же пропаганда. Никто не застрахован от этого. И это самое страшное в ситуации, которая происходит сегодня. Вы знаете, я много говорил в последнее время с военными, которые исполняли свой долг или исполняют свой долг там, в Луганске. Да? Я ни одного не слышал, что мы их ненавидим.
Нет, такого нет.
Я слышал, что мы ненавидим натовцев, что мы готовы натовцев убивать. Все это я слышал. Но я ни разу не слышал, что мы ненавидим украинцев. А если посмотреть в другую сторону, там только об этом и будет речь. Понимаете? Только об этом и будет речь. Это вот проявление гражданской войны. Она примерно такая.
Ну, если вспоминать Исаака Бабеля, там, знаете, как батюшка, а или там брат резал батюшку и резал его там до полуночи, были такие фразы. Так что мы уже это переживали, и 9 миллионов жизней отдали во время гражданской войны, тоже ведь русские люди и с той, и с другой стороны.
Ну, ну не, слава богу.
Я говорю в широком смысле русские, разумеется.
В основном не в ходе резни, а в ходе болезни. Да, слава богу, убийств прямых такого масштаба не было. А вот, в основном это были болезни, тиф, голод, грипп этот самый, испанка, которая бегала тогда по всей Европе. Вот, а прямые жертвы были гораздо меньше. Но от этого ситуация не становится менее страшной. Да, действительно, если вспомнить Бабеля с развлечениями, там, со стрельбой в движущейся мишени в виде женщин, да, пускай даже эти женщины и не самые хорошие, перевозили там в поезде какие-то картошку или что-то еще. В общем, конечно, не хотелось бы ничего подобного повторения на наших глазах.
Ну, на самом деле, вот если просто уже новую тему до новостей мы вряд ли сумеем обсудить, если вспоминать взаимоотношения с чеченским народом, то тоже боялись, что много лет уже не сможем помириться и так далее. А сейчас это, наверное, может быть, самые яркие патриоты наши, одни из самых ярких, по крайней мере. Значит, что-то все-таки нам удалось сделать в этом отношении. Спасибо, Владимир Владимирович.
Да. Безусловно, дорога с двусторонним движением. Мы там хотели жить нормально, и мы хотели жить нормально, чтобы чеченцы встроились в общую семью. Да, то есть было именно двухстороннее движение. Пускай было, кстати, очень много противников этого, да, но, слава богу, мы тогда преодолели это. И сейчас действительно, если посмотреть на Донбасс, если посмотреть на Луганск, флаги с Ахмадом Кадыровым, они просто развиваются там, ну, не скажу, что везде, но много где.
Ну, дай бог, что удастся преодолеть последствия вот этого раскола внутри нашего народа, потому что, наверное, хуже ничего придумать просто.
Знаете, я вам скажу так, да. Главное – победить. Если победим, когда победим, мы сможем все сделать и убедить в том, что все было правильно, и перевоспитать, и раззомбировать, и денацифицировать. Но нужно победить.
Ну, вопрос, что считать победой? Это вот он пока такой витает где-то в воздухе.
Ну, об этом можно поговорить после рекламы.
Очень объемная тема.
Да, потому что тема объемная, очень объемная. Но я готов к ней.
Ну, еще, так сказать, одна тема, вот, Владимир Владимирович, на минутку еще прошу вашего комментария, значит, подписал закон, согласно которому государственная измена теперь карается высшей мерой, то есть пожизненным заключением. Это нормально, с вашей точки зрения? Это отвечает моменту?
Да, это именно отвечает моменту, именно из-за момента и было принято такое решение. Да, мы имеем очень суровое наказание за госизмену, мы видели это в Кармурзое, мы видели это с Сафроновым. Я по Сафронову ничего не знаю, там есть у меня вопросы, конечно, к этому судебному процессу, но, опять же, я не являюсь специалистом, поэтому не буду вмешиваться в эту тему. Вот. Но по очевидным изменникам Родины, да, все здесь без всякого сомнения – приговоры будут максимально суровыми.
На наше правительство обвиняют действительно вот в этой же там суровости, жестокости, но если вспомнить там те же Соединенные Штаты Америки, там человеку вообще могут дать несколько пожизненных заключений
легко,
по сумме.
Легко. Да, вон такое Сальвадор бывает. Посмотрите, знаете, сейчас в Сальвадоре за членство в банде 45 лет дают, а за лидерство в банде 65.
Продолжим. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, в эфире «Радио Спутник».
Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте «Радио Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах «Радио Спутник».
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Поговори со мной.
Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
К родителям?
Я бы не стал их волновать.
Тогда остается пойти к коллегам.
Ну, это вообще смешно, да?
Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны, найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Но, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
Совершенно верно. В среду в 16:30 на Радио Спутник.
Поговори со мной. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин. На прямой связи с нами я, Алексей Осин. Продолжаем беседу. Все-таки рискну потратить еще некоторое количество минут. Ваш образ победы, Павел.
Нет моего образа победы. Есть образ победы, о котором говорит президент. И он меня в целом целиком полностью удовлетворяет. Это денацификация и демилитаризация Украины. Что подразумевает, ну, это очевидно из слов президента, да? Уничтожение всего тяжелого вооружения, ну, или перемещение этого тяжелого вооружения в нашу страну, да? Ну, то есть на Украине не должно быть тяжелого вооружения. Это называется демилитаризация. То есть Украины не должно быть больше танков, самоходных установок, хаймарсов и прочего, чтобы с этой территории больше невозможно была агрессия. А ведь они готовили агрессию. Они готовили агрессию уже в начале марта 2022 года против Донбасса и Луганска. Денацификация — это устранение из политического пространства Украины всех сторонников нацистов, то есть всех тех, кто поддерживает Бандеру и так далее и тому подобное. А это значит, что это кардинальная, тотальная смена элиты на Украине, политической элиты.
А вроде бы наши власти говорили о том, что у нас нет задачи поменять руководство страны.
Руководства нет, конечно. Конечно же, нет.
А как можно при Зеленском денацификации добиться?
Тех, кто запятнал себя поддержкой нацистов, конечно же, нужно менять. В это включая, это и есть понятие денацификации. И мы не собираемся менять все руководство Украины. Если там найдутся люди, которые не поддерживают нацизм, то они останутся, собственно, на своих местах. А если нет, то значит, их нужно будет менять. И для обеспечения всего этого нам необходимы гарантии. Такими гарантиями могут стать только российские военные базы на территории Украины. А что касается вопроса о территориях, то здесь очевидно, что Херсонская область, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика есть часть Российской Федерации.
И Крым. А
дальше Крым давным-давно часть Российской Федерации. Вот. Дальше мы будем, то есть просто я говорю людям, которые, может быть, там не помнят, что изменения в Конституцию были внесены недавно, касаясь ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья. А что касается вопросов дальнейшего территориального, скажем так, продвижения, то все будет зависеть, во-первых, от того, как пойдут боевые действия. Во-вторых, от адекватности, собственно, украинской стороны. Да, по последним действиям она абсолютно неадекватна, но все может поменяться. Поэтому, конечно же, мне бы хотелось видеть Одессу, Николаев и Харьков в составе Российской Федерации. Произойдет это или нет, я не знаю. Но если это в образе победы, который рисует президент, я не знаю. Но то, какой образ победы у него есть, я уже вам описал.
Понятно. Ну, того, что я точно не знаю. Понятно. Ну, кстати говоря, мы начали с выступления Владимира Владимировича на Совете законодателей. В частности, он сказал о том, что те, кто придумывает всякие рестрикции в отношении России, скорее всего, добиваются того, что эти рестрикции действуют против них самих. Вряд ли можно обвинить Турцию вот в этом, да, потому что довольно-таки сбалансированной политикой по отношению к России руководство этой страны отличается. И тем не менее, у нас много любителей махать шашкой. Говорят, вот Турция помогала Украине, в том числе вооружении, а мы с ними, так сказать, дружим. Вот не исполняется зерновая сделка, а мы ее все время продлеваем. продлеваем. Надо тут ограничить, тут запретить, тут прекратить и так далее. Но вот мы знаем, что сейчас мы готовы поставить стройматериалы со скидкой в Турцию, чтобы помочь в восстановлении после землетрясения. Как вы к таким вещам относитесь? Вообще, как быть с такими странами, которые сохраняют, в общем, здравость политики? Но не во всем.
Турция предельно прагматична и занимает позицию отстаивания интересов турецкого народа. То есть не нужно подходить к этому с какими-то странными требованиями, что Турция должна быть пророссийской. Вы знаете, вообще-то я так напомню, но в 90-х годах мы всерьез обсуждали возможность войны с Турцией в начале 21 века. Мы, это я имею в виду эксперты по внешней политике в Российской Федерации, серьезно обсуждали, учитывая взрывной рост населения Турции, и рассчитывали, что у Турции, соответственно, существенно вырастут амбиции в отношении севера. Как выяснилось, нет, амбиции у Турции есть, но они в основном направлены внутрь и на юг. Тем не менее, да, несмотря на все это, нужно понимать, что Турция действует чисто в своих интересах. И если она там поставляет Байрактары одной стороне, да, то для другой стороны она обеспечила в течение года обход санкций. Ну, практически все товары шли транзитом через Турцию. Турция, Армения, что у нас там еще было из транзитников?
Казахстан, таких, да.
Ну, Казахстан, да, конечно, да, я, извините, из головы вылетело. А, да, вы полностью правы. И поэтому говорить о том, что там Турция что-то там нам не додает, поэтому надо рвать с ней отношения, это неверно. Это неверно. Вы знаете, даже худшие моменты, когда они нам, как говорил Владимир Владимирович, нанесли удар в спину, а конкретно сбили наш самолет, который летел помогать сирийцам, убили или помогли убить нашего летчика майора Филиппова. Даже в этот момент, а затем убили нашего посла, между прочим, да, даже в этот момент Владимир Владимирович нашел силы и нашел возможность и поддержал Эрдогана, когда того начали отстранять проамериканские мерзавцы из спецслужб, армии и оппозиции. И как сейчас мы видим, как сегодня мы видим, те действия продуманы, и, может быть, он это делал совершенно не горя желанием, но обдуманные, продуманные действия Владимира Владимировича очень сильно помогли Российской Федерации уже через несколько лет, буквально через несколько лет.
Ну да, а теперь главы соответствующих ведомств России, Турции, Ирана и Сирии вместе обсуждают, как быть с безопасностью в этой стране. Вообще удивительные вещи в мире происходят, конечно.
Когда-то давно я работал у Александра Бессмертных, это был последний министр Советского Союза, министр иностранных дел, и он мне сказал такую фразу. Я к нему так спокойно отношусь, но фразу эту запомнил. Дипломатия – это как кувшин на голове. То есть можно, конечно, прыгать с этим кувшином, но когда он упадет, он разобьется. Вот, поэтому к этому кувшину на голове нужно подходить с холодным разумом и абсолютно четко понимая, что даже если это тяжелый, даже если это влажный, даже если это шершавый кувшин, он тебе пригодится. Нельзя размахивать кулаками налево-направо, если ты занимаешься дипломатией. Даже если ты представляешь страну-гегемона, как Соединенные Штаты Америки. Американцы этого не понимают, но они столкнутся с этим.
Ну вот, кстати говоря, сейчас есть сообщение о том, что готовится очередной, как шутят в России, пакет с пакетами, то есть новые ограничения, новые санкции в адрес нашей страны. И в частности, один из главных пунктов, который обсуждается, это санкции против тех, кто обходит санкции против России. И тут же я читаю сообщение о том, что в Турции придумали некое мобильное приложение и дебетовая карта, которая поможет нашим туристам ездить в эту страну и пользоваться своими деньгами. Как это все, чем это все закончится, вот хочется знать. Одни придумывают, другие обходят, потом эти опять придумывают, эти снова обходят и так далее до бесконечности.
Вы знаете, вот сейчас вчера произошло событие, которое, может быть, пока и недооценено, но все же. Китай опубликовал статистику, в соответствии с которой 48% расчетов он проводит в юане, внешних расчетов, а 47% в долларах. Это впервые за всю историю доллар проиграл Китаю во внешних расчетах для Китайской Народной Республики. В Bloomberg и Financial Times на днях, буквально на днях, вчера, позавчера, вышли две статьи о крахе доллара. Одна из них говорит о том, что доллар, конечно же, сдает и будет сдавать, но будет сдавать, делать это медленно и печально, как говорится. А вторая статья говорит о том, что крах доллара может настать стремительно, и мы можем не заметить того момента, когда зеленая бумажка перестанет быть светочем в ночи, да, и фактически священной бумажкой для очень многих людей. Я скажу так. Да, происходящее сегодня, оно является тектоническим. Это как, знаете, как с разломом, да, вот вроде бы ты его не видишь, он где-то там под твоими ногами, а потом как тряхнет, и ищи, понимаешь ли, где вверх тормашками кто полетел. А, собственно, и с долларом также. Это главное, что сейчас происходит. Это вот борьба за гегемонию доллара. И на Украине, и в Тайване, и в Китае, и в России, и в БРИКСе, и в Европе, кстати говоря, происходит борьба за гегемонию доллара. А, мир, кстати, не хочет, чтобы доллар завтра развалился и превратился в ничто. Мир хотел бы, чтобы это делалось медленно и печально, как я уже сказал. Но сами американцы делают все для того, чтобы это буквально слетело с резьбы и полетело в тартарары. Я уж не знаю, зачем они это делают, но их действия по сохранению своего доминирования доллара ведут только к обратному.
Но вы знаете, что меня в этом плане беспокоит? Я задаю этот вопрос нашим экспертам. Вот смотрите, как только в Америке поймут, что вот дело близится там к краю пропасти, они же могут словами Карандышева сказать: так не доставайся же ты никому. И что они могут в этом случае выкинуть? Вот вопрос.
Ну, адекватность Соединенных Штатов Америки давно находится под большим вопросом. Единственное, что я думаю, что если ситуация полетит в пике неуправляемая, то у Соединенных Штатов Америки будет гораздо больше вопросов внутри страны, чем вовне. Вот. Ну а что касается вовне, то падающего гегемона подталкивать мало будет желающих. А вот урвать власть вокруг желающих будет как раз очень много. Поэтому я не думаю, что само падение Соединенных Штатов Америки даст для американцев какие-то суицидальные, понимаете ли, перспективы для них и для мира. А вот то, что падение Америки, безусловно, высвободит энергию войн, конфликтов, которые сейчас подспудно, скажем так, сдерживаются этой американской гегемонией, вот это без сомнения.
Кстати, вопрос конкретный. Тут некую резолюцию принял соответствующий комитет Палаты представителей Конгресса США. И хотят, в общем, знать представители комитета, сколько у американских военнослужащих находится на Украине, но мнения это разделились. Меня это больше поразило. То есть 22 голоса «за» и 20 против. Понятно, что это еще на палате предстоит голосовать. Тем не менее, значит, получается, что значительная часть экспертов действительно не хочет знать, сколько американских военнослужащих на Украине. Почему? Чего они боятся?
Не экспертов, а политиков.
Да-да, ну я законодателей, будем так говорить, парламентариев.
Ну как, здесь же идет борьба республиканцев и демократов. Для демократов очень важно показать, что их вмешательство на стороне украинцев обосновано и так далее. Если они покажут, что там воюют там, хотя бы 2-3 тысячи американских наемников или советников, это будет, конечно, катастрофа. Это будет, безусловно, катастрофа, потому что тут же возникнут вопросы, что они там делают, сколько мы платим страховку, сколько мы заплатим за похороны, да? Сколько русские готовы это терпеть. Тоже такие вопросы возникнут. В общем, много вопросов возникнет, поэтому демократы пытаются блокировать все, что касается расследований в отношении Украины, все, что касается вопросов, там, сколько денег туда идет, сколько чего и как. Потому что, во-первых, это очень небезопасно политически, во-вторых, очень большие вопросы, касающиеся коррупционной составляющих этих схем.
А на самом деле вам не кажется, что в последнее время вот эта вот сияющая чистота юриспруденции и политической системы США, она как-то значительно пошатнулась? Но если нам всегда говорили, что стоит найти, помните, «Карточный домик» был такой сериал, там 20 лет назад какое-то малоопасное утверждение произнес герой, да, и уже это на его политической карьере спустя 20 лет отразилось. А сейчас, я извиняюсь, у президента сын связан с, так мягко говоря, темными делишками. Это вообще никого не волнует. Более того, даже запрещают это использовать в предвыборной кампании. Как это объяснить?
Ну, все просто. Мы же, знаете, относились к Америке как к граду на холме, почему-то забывая, например, что большинство стран выбирают своего президента, а американцы своего президента не выбирают. Американские выбирают выборщиков, которые потом выбирают президент. И, между прочим, эти выборщики могут сделать совсем не тот выбор, как их избиратели. Это для начала. Да? Потом, что касается американской демократии, то мы, конечно, смотрим там всякие карточные домики, но давайте вспомним и другие фильмы, в которых совершаются политические убийства, в которых сенаторы занимаются коррупцией. Ну, мне нравится, например, «Последний бойскаут». Там сенатор мало того, что занимался насилием, да, ну, буквально в смысле слова насиловал девочек, да, так вдобавок ко всему еще и брал деньги у мафии, которая делала ставки на спорт. В конце, конечно, этого сенатора взорвали, что тоже, между прочим, многое говорит об американской демократии. Вот. Но вот этого священного града на холме, его никогда не существовало. Более того, если мы посмотрим на, опять же, кинематограф американский, то мы с удивлением увидим, что он очень критически относится к собственным власть имущим. Враг государства, теория заговора. Это же не мы сняли, это же они сняли. Да,
да, один из любимых фильмов, да, «Враг государства». С Уиллом Смитом.
Поэтому, да. Собственно, да, с Уиллом Смитом. Между прочим, очень о многом пророчески говоривший тогда. И поэтому не нужно обольщаться и думать, что там какие-то святые люди живут. Нет, ничуть. Эти святые люди, они готовы сделать все, чтобы историю с ноутбуком сына президента похоронить. Да, все, в буквальном смысле слова, все. Фильм «Плутовство», когда из-за скандала делают фальшивую войну, это ничто по сравнению с тем, что мы сейчас имеем с реальным конфликтом, который точно так же сделан для того, чтобы заретушировать реальные проблемы Соединенных Штатов Америки.
Еще один важный момент, вот тоже хотелось бы ваше мнение услышать. СВО, с моей точки зрения, есть положительная в этом сторона этого процесса. Во многом российским властям развязала руки. Ну, иными словами, мы с вами уже говорили об ужесточении наказания за госизмену. В ряде других моментов это тоже прослеживается. То есть все санкции против нас уже приняты, можно назад не оглядываться. Это нас не... скажем так, тормоза вот эти вот не совсем уничтожат? Нет ли в этом бесконтрольность такая-то?
Где-то год мы жили, многие очень жили у нас здесь, мыслью о том, что а завтра будет как при дедушке. Да? Где-то год это продолжалось, может, чуть-чуть меньше. Но вот сейчас, наконец-то, да, и это я вижу в том числе, кстати, из заявления из Кремля, из действий правительства, из действий бизнесменов, и пришло наконец-то отрезвление и понимание, что все, как раньше, никогда больше не будет. Несмотря на то, что власти страны говорили и твердили об этом буквально с самых первых дней, понимание этого приходит только сейчас. И только сейчас начинается полноценный разворот, в том числе, кстати, в импортозамещении. Ведь импортозамещение — это не то, что вот у нас этого нету, поэтому давайте это производить. А если это можно достать в другом месте, и это не является критическим, то лучше достать в другом месте. То есть импорты заместить, импорт из одного места, импортом из другого места. А вот если это критически важно, то это нужно произвести здесь. И мы видим, что это производится, многое производится. Сельскохозяйственные машины. Сейчас идет импортозамещение по, например, птице, по индейке. Помните, президент открывал фабрики по индейке?
Угу.
Я, может быть, там для вас открою секрет, но у нас же раньше 100% птицы, инкубаторских яиц, были импортные. 100%. Курица и индейка. Индейка сейчас практически на 100% импортозамещена, то есть это теперь российское производство. Курица в процессе. То есть это на самом деле уникально. Уникально то, что мы делаем. Весь мир закупает инкубаторские яйца в 2-3 местах, в 2-3 странах. Весь мир вообще прошел глобализацию такую, что дай боже, например, двигатели для беспилотников типа Байрактар, двигатели для супербыстрых мотоциклов, двигатели для легкомоторной авиации выпускаются на одном единственном заводе в мире, в Австрии. На одном единственном заводе.
А ну да, чипы на Тайване, теперь... да? Которые да, всем нужны.
Не только на Тайване. Тайвань, Китай, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки. Да, 4 страны глобально, которые выпускают чипы. А подложки под эти чипы в основном выпускаем мы, кстати. Вот. Поэтому да, глобализация в мире, она такая. И есть вещи, которые необходимо импортозамещать. Мы это делаем. И это началось. Это началось, слава богу, понимание того, что это необходимо, пришло, и это делается.
А скажите, пожалуйста, нам, в принципе, было бы полезно, если бы кто-то нам оружие поставлял? Ну, тот же Китай или Казахстан. Вот тот случай, обнаружили некие колонны и испугались, что это вот все в Россию идет. Или принципиально нам стоит от этого отказаться, сами справимся? Как вы считаете?
Если честно, я не понимаю, какое оружие нам может поставить Казахстан. Вот старые танки Т-72 и 64,
например,
вполне способны взять, расконсервировать у себя. У нас их достаточно. Нам не нужны казахстанские танки. Что касается снарядов, да, у нас, конечно, калибры одинаковые, но, насколько я знаю, казахстанское министерство обороны, там хранение снарядов гораздо с большим сроком, чем у нас. То есть, по моим понятиям, поставки оружия из Казахстана, вернее, боеприпасов из Казахстана, это единственное, что можно было бы взять из Казахстана, неэффективно по той причине, что сроки этих всех боеприпасов, скорее всего, уже давным-давно вышли. Что касается китайцев, то да, у нас есть общие системы, у нас есть общие калибры, но я не думаю, что китайцы могли бы что-то нам поставить такое. Беспилотники в виде дронов, мини-дронов ближнего радиуса действия. Да, конечно, они и так закупались массово. Я бы не назвал это поставками, это обычные закупки. Вот, завод по производству беспилотников, ну, вроде, да, вроде у нас какой-то там развернут один такой, скорее всего, китайский был. Честно говоря, я даже не знаю, что там они еще могли бы нам поставить такого.
Нет, ну вот, я говорю, у нас, извините, осталось секунд 40. В принципе, как политический факт. Вот то, что нам помогают, что мы не одни, вот в этом смысле.
Не важно, что. Конечно, политический факт подобного рода был бы хорош, но это бы закрыло нам реэкспорт из Казахстана. Зачем нам это счастье? Это могло привести к санкциям на Китай. Это счастье нам тоже не нужно. Вот. Я думаю, что нужно ориентироваться в военных вопросах на себя. И у нас вполне достаточное производство, чтобы реализовать то, что нам нужно.
Спасибо большое, Павел Данилин был нашим сегодняшним гостем, директором Центра политического анализа. В студии был Алексей Осин. Спасибо еще раз за прекрасную, интересную беседу.
Культура и цивилизация современного Запада зарождалась на Востоке. Именно Восток помог Европе выбраться из темного Средневековья, а в новое время стал ресурсной базой для будущей политической и экономической гегемонии Запада. В наши дни Восток становится центром формирующегося нового мира и новым направлением для развития нашей страны. Я востоковед и африканист Урал Керимов, и каждое воскресенье с 15 до 17 часов мы будем совершать разворот на Восток. Присоединяйтесь!
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.